Говорит радио «Свобода». В Москве 19:07.
В прямом эфире «Радио Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский.
В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня вы услышите рассказ о романе Исаака Левитана и Софьи Кувшинниковой, которые стали прототипами чеховского рассказа «Попрыгунья».
Затем новейшая музыкальная история Александра Вороховского. Сегодня она посвящена творчеству Фредди Меркьюри.
Что пьют в городе Апатиты? Об этом во второй половине часа в программе «Красное сухое».
Наверное, никогда бы не узнали мы, что пьют в северном городе Апатиты, если бы не наш коллега Игорь Померанцев. Ну а в конце часа мы предложим вашему вниманию передачу «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» Юрий Болдырев, писатель, публицист, в прошлом известный политик.
Итак, мы начинаем час с программы «Короткие истории о любви». Ее, как обычно, подготовила наша коллега Марьяна Арзуманова.
«Короткие истории о любви». Софья Кувшинникова и Исаак Левитан. Многие современники Исаака Левитана отмечали его красоту, необычайно тонкие черты лица художника. Исаак Ильич даже позировал Василию Поленову, когда тот писал свою знаменитую картину «Христос и грешница». Левитан был влюбчив, увлекался бурно, и эти романы даже иногда угрожали его собственной жизни. Однажды муж женщины, которую Левитан преследовал с необыкновенной настойчивостью, вызвал его на дуэль, и лишь вмешательство общих знакомых предотвратило поединок. «Я приеду к вам красивый, как Левитан», или «Я буду томным, как Левитан», часто шутил старинный друг художника Антон Чехов. Автор биографии Чехова Дональд Рейфилд.
Его богемную молодость Левитан был одним из самых близких ему людей. Чехов очень многому учился у Левитана. Видно, когда он начинал описывать природу, все это делает в стиле Левитана. А их связывает, может быть, какое-то общее донжуанство, я бы сказал, в молодости, по крайней мере. Хотя Чехов был гораздо более осторожным и не так хвастался, как Левитан, но у них были общие подруги, общие сферы интереса и вообще. Чехов очень легко дружил с евреями. Он даже как школьник находил общую почву больше с евреями, чем с русскими дворянами. И в этом отношении тоже Левитан был ближе ему, чем очень многие другие, особенно среди интеллигенции.
Одной из женщин, поддавшихся необыкновенному обаянию Левитана, стала Софья Кувшинникова. К моменту знакомства с художником в 1886 году ей было около 40, Левитану только исполнилось 30. Софья Петровна была известна умением создавать уют практически из ничего. Ее дом был популярным салоном, в котором всегда толпился народ, было шумно и весело, а стол ломился от простых и недорогих, но от этого не менее вкусных закусок. Супруг Софьи Петровны, Дмитрий Павлович, доктор по профессии, тоже приветливо принимал гостей, но никогда не мешал своей жене царствовать в застольной беседе. Из воспоминаний Михаила Чехова.
Это была не особенно красивая, но интересная по своим дарованиям женщина. Она прекрасно одевалась, умея из кусочков сшить себе изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Все у них в квартире казалось роскошным и изящным, а между тем вместо турецких диванов были поставлены ящики из-под мыла, и на них положены матрацы под коврами. На окнах вместо занавесок были развешаны простые рыбацкие сети.
Ольга Книппер Чехова тоже была знакома с возлюбленной Левитана.
В Кувшинниковой имелось много такого, что могло нравиться и увлекать. Красотой она не выделялась, но была, безусловно, интересна, оригинальна, талантлива, поэтична и изящна. Можно вполне понять, почему увлекся ею Левитан.
Под предлогом совместной работы Левитан и Кувшинникова стали вместе уезжать летом из Москвы. Самыми плодотворными из их совместных путешествий были поездки в Плёс, маленький поэтичный приволжский городок. Там были написаны знаменитые картины Левитана «Вечер», «Золотой Плёс» и «После дождя». Чехов увидел эти картины осенью. Знаешь, на твоих картинах даже появилась улыбка. «Утро, свет, солнце, легкий ветерок», — сказал он другу. Софья Кувшинникова не стала знаменитой художницей, но известно, что в 1888 году ее картину «Интерьер церкви Петра и Павла в Плесе» приобрел для своей галереи Павел Михайлович Третьяков. Кстати, в Плесе до сих пор существует дом-музей Левитана и кофейни и галереи имени Софьи Петровны Кувшинниковой. К роману Левитана с Кувшинниковой Чехов относился неодобрительно. Кувшинникова, знавшая о репутации писателя, неприязненно относилась к Чехову. Он платил ей тем же, Дональд Рейфельд.
Есть очень много данных, которые показывают, что Кувшинникова очень недолюбливала Чехова. Особенно петербургские дамы вообще считали Чехова каким-то грубым провинциалом с плохими манерами. У нас есть в архивах письма Кувшинниковой. У него довольно резкий тон к Чехову, и, наверное, он платил ей тем же, той же монетой. Я думаю, что она была ему безразлична. У него было довольно хорошее отношение с ее мужем, тоже врач. Может быть, он сочувствовал мужу, который очень терпел, мирился с любовниками вот Кувшинниковой.
В 1892 году Чехов опубликовал рассказ «Попрыгунья», в котором Левитана вывел в образе художника Рябовского, а Кувшинникову и ее мужа в образе супругов Дымовых.
По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество. Виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала.
Я приготовила для вас сюрприз. У нас сегодня кто-то будет.
Новый знаменитый?
Да.
Кто же?
Всего свой черед. Скоро увидите.
Отчего я на ваших вечерах никогда не встречал дам?
От того, что всех дам, кроме актрис и портних, я считаю скучными.
Упоминалось попрыгунье и поездка художников на Волгу.
Ой, сколько вкусных вещей!
Да, вы знаете, господа, мы уезжаем на Волгу.
Что может быть прекраснее писать этюды на Волге?
Почему бы и вам не поехать с нами?
Вы это серьезно?
Совершенно серьезно.
Господа, вы слыхали? Меня приглашают на Волгу. Боже мой, да я об этом только мечтаю, уехать куда-нибудь далеко-далеко. Счастья не будет конца. Значит, решено. Вы меня берете участницей и членом вашего сосьете. Дайте я пожму вашу честную руку. Дымов уехал.
Хотя Ольге Дымовой в рассказе всего 21 год, а художник Рябовский, в отличие от Исаака Ильича, белокур, Кувшинникова и Левитан сразу узнали себя и смертельно обиделись. Лишь Дмитрий Павлович Кувшинников предпочитал хранить молчание, отказываясь подтвердить свое сходство с доктором Дымовым, которого в рассказе «Попрыгуни» неверная жена фактически доводит до гибели. Страдающий доктор теряет осторожность и умирает, заразившись дифтеритом, спасая мальчика-пациента.
Чехов никогда не кричал на людей. Когда он сердился, он молчал. Как очень много чахоточных, у него голос был слабый. И вообще, когда он мстил рассказом или пьесой. И «Попрыгунья» — это месть. И не только на Левитана, там фигурирует тоже актер Ленский. Очень многие узнавали себя в этом рассказе. По-моему, по чеховским нормам довольно плохой рассказ. Это вообще акт мести перед всей публикой.
Чехов в виде последствий публикации «Попрыгуни» пытался оправдываться, но не очень настойчиво. В письме Лидии Авиловой в апреле 1892 года он писал:
«Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в 20-летней героине моей «Попрыгуни», и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство. Дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником».
Через 3 года Левитана с Чеховым помирила, уже после разрыва Левитана с Кувшинниковой, общая знакомая Татьяна Щепкина-Куперник, настоявшая, чтобы Левитан поехал вместе с ней к Чехову на дачу. Друзья поздоровались довольно холодно, но за ужином сидели, как будто никакой ссоры и не было.
В Москве Чехов всегда вот справлялся, будет ли Левитан присутствовать. Если да, то он туда ходить не будет. Но он очень легко помирился через молодую поэтессу Татьяну Щепкину-Куперник. Они очень быстро помирились через 3 года. все было сразу уважено. Нужно было третье лицо, чтобы это примирение вот произошло.
Софья Петровна была свидетельницей создания практически всех крупных произведений Левитана. Их совместные поездки продолжались несколько лет подряд. К разрыву привело знакомство Левитана с дворянкой из Петербурга Анной Турчининовой. Кувшинникова догадалась об их романе, когда Левитан стал уходить на охоту и возвращаться в чистых сапогах и с пустым екташем. Не став разоблачать Левитана, она вернулась к мужу. В последний раз они встречались в 1894 году. Исаак Левитан умер спустя 6 лет. В последние годы он снова много общался с Чеховым.
Потом, когда они помирились, они опять сблизились, но как два осужденных, два чахоточных, которые знали, что они скоро умрут. Довольно вот мрачная близость, я бы сказал.
Кувшинникова пережила Левитана на 7 лет. Ее смерть была чем-то похожа на смерть доктора Дымова из «Попрыгунии». Софья Петровна умерла, заразившись тифом от одинокой художницы, за которой ухаживала на подмосковной даче. Короткие истории о любви. Софья Кувшинникова и Исаак Левитан. В передаче принимал участие автор биографии Антона Чехова, профессор Дональд Рейфилд. Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела на волнах Радио Свобода Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас на волнах Радио Свобода программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Фредди Меркьюри.
Двадцать лет назад, в 7 часов вечера 24 ноября 1991 года, в своем лондонском особняке скончался лидер группы Queen Фредди Меркьюри. Ему было 45 лет. Буквально за день до своей смерти Меркьюри нашел в себе силу и мужество и опубликовал официальное заявление, в котором говорилось: «Учитывая слухи, распространяемые прессой в последние 2 недели, я подтверждаю, что мой медицинский тест выявил ВИЧ-инфекцию. Я болен СПИДом. Я не распространял эту информацию, чтобы не нанести вред личной жизни близких мне людей. Однако настало время донести правду до моих друзей и поклонников во всем мире, и я надеюсь, что все они поддержат меня, моих докторов и всех тех, кто в разных уголках мира борется с этой страшной болезнью. Слухи о том, что Фредди Меркьюри неизлечимо болен, ходили последние 5 лет его жизни. Однако он сам, его друзья и коллеги постоянно их опровергали. И все эти невероятно тяжелые для него годы Меркьюри, человек огромного жизнелюбия и фантастической энергии, продолжал работать на износ, записывал песни, которые становились хитами, снимал клипы, участвовал в концертах.
Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. I'm slightly mad.
Oh dear.
I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top filling. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea.
Чертовски богатый, невероятно знаменитый, всеми любимый Фредди Меркьюри стал первым артистом такого масштаба, скончавшимся от СПИДа. Ну, или первым, кто нашел в себе смелость не скрывать страшный и казавшийся многим постыдным диагноз. После смерти Фредди в глазах миллионов людей СПИД перестал быть уделом маргиналов и отбросов общества. С беспощадной ясностью стало понятно, что это может случиться с каждым. Весной 92 года музыканты Queen, Тейлор, Дикон и Мэй подготовили грандиозный концерт в памяти своего друга Фредди Меркьюри. Он состоялся на стадионе Уэмбли, и в нем приняли участие такие звезды, как Дэвид Боуи, Энни Ленокс, Элтон Джон, Лайза Минелли, Джордж Майкл, Guns N' Roses. Международную телетрансляцию посмотрело более 1 миллиард человек. Все вырученные от этой акции деньги, несколько миллионов фунтов, были перечислены в фонд Mercury Phoenix Trust, созданный для профилактики СПИДа. Фарс по рождению, зороастриец по вероисповеданию, Фарух Булсара, взявший себе псевдоним Фредди Меркури, был самым ярким европейским рок-исполнителем 20 века. Недавно сборник лучших песен группы Queen, изданный в начале 90-х, признали наиболее коммерчески успешным британским альбомом за последние 50 лет. Автор большинства песен Queen, Фредди Меркури, обладал голосом, достойным не только рок-музыки, но и оперы. Вулканический темперамент, страсть к эпатажу и талант танцора делали его величайшим шоуменом. И каждый концерт Queen был грандиозным спектаклем. После смерти Фредди музыканты Queen написали в своем обращении к поклонникам: «Мы потеряли величайшего и любимейшего члена нашей семьи. Мы испытываем бесконечное горе и грусть, зная, что смерть настигла его в зените творческого подъема, однако мы гордимся тем мужеством, с которым он жил и умер. Нам посчастливилось разделить с ним волшебные годы. Мы приложим все усилия, чтобы воздать должное его жизни и его неподражаемому стилю». Сам же Фредди, будучи еще юношей, на заре своей карьеры заявил: «Я не собираюсь становиться какой-то там звездой. Я стану легендой». Что ж, мало чьи планы на будущее сбываются с такой точностью.
Фредди Меркьюри на волнах Радио Свобода в программе Александра Бураховского «Новейшая музыкальная история».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Убитый сегодня в результате спецоперации в дагестанском Хасавюрте орданец Абу Хафс был известен как член Аль-Каиды, входивший до 2002 года в группу Хаттаба. По данным ФСБ России, Абу Хафс прибыл в Чечню в конце 90-х годов. Он участвовал в терактах на Северном Кавказе, финансировал муджахедов и был их главным связным с радикальными исламистами на Ближнем Востоке. Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс поддержал идею проведения круглого стола ПАСЕ по проблемам Чечни. В Самаре проходит акция правозащитников, посвященная памяти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося на днях в лондонской больнице. Самарское отделение общероссийского движения «Объединенный гражданский фронт» организовало одиночные пикеты в нескольких районах города. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими боевиками, вступившее в силу сегодня утром, было почти сразу сорвано. Боевики исламского джихада и Хамаса вновь подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля. В ответ глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ своим службам безопасности принять меры, чтобы инциденты такого рода не повторялись. В Ливане радикальная группировка Хезболлах вновь выступила с угрозой вывести своих сторонников на массовые демонстрации протеста. Группировка дает правительству срок до 30 ноября на выполнение требования – выделить ей больше министерских постов.
В Афганистане совершен очередной теракт. Погибли 12 человек, 25 ранены. В провинции Пактика смертник взорвал бомбу в ресторане, который часто посещают местные военнослужащие. Боевики в Ираке ежегодно получают от 70 до 200 миллионов долларов.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях Юрий Болдырев, писатель, публицист, в прошлом известный политик.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Знаете ли вы, что такое город Апатиты? Нет, уверяю вас, вы этого не знаете. А вот Игорь Померанцев и его гость, театральный режиссер и журналист Александр Аркадьев, об этом знают. Сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Игоря Померанцева «Красное сухое».
Алое солнце чуть вышло из-за гор, начиная освещать многоэтажные дома. Каждого двора городская тоска не находит ни одного человека, у которого злая душа. Это не Москва, это не столица, надо бы перекреститься.
Вот такие песни сочиняют в северном городе Апатиты. Но в передаче «Красное сухое» речь пойдет о том, что и как пьют в Апатитах. Со мной в студии театральный режиссер и журналист Александр Аркадьев. Александр, вы помните свой первый алкогольный опыт?
Выпивать начал в 14 лет. Это была компания достаточно необычная для того времени. Меня ввели в эту компанию знакомые музыканты. Я на то время уже активно сотрудничал с филармонией. Компания высококультурная. Вот там я впервые услышал Цветаевой, Ахматовой. Там говорили о музыке, обо всем. Тогда я узнал, что такое фуршет. Это всегда был постоянно накрытый стол, на котором находились для того времени изысканные напитки. И вот, пожалуйста, подходи, пробуй. Причем никто не интересовался, сколько мне лет, можно ли мне пить. Ну, а в 14 лет я выглядел весьма солидно. И действительно, начиналось все очень-очень красиво. А вот все приобрело какую-то другую форму. Это вот уже после смерти матушки уже стало все равно. Что я пью, как я пью и почему я пью.
Александр, вы уже больше 20 лет живете в городе Апатиты. Какую роль для северян играет спиртное?
На севере иногда просто необходимо выпить. Вот расскажу такую историю. Я в своей жизни работал электромонтером-верхолазом по строительству и монтажу высоковольтных линий передач. Вот 2 января, авария на линии, мы выезжаем на эту линию, мороз почти под 40, а еще ветер и горные условия. А тут еще нужно подниматься на 20-25-метровую высоту. Подняться невозможно. А аварию ликвидировать надо. И ликвидировать нужно срочно. И вот наш бригадир отправляет водителя, он едет в магазин, привозит водку, стакан водки наливается, выпиваешь этот стакан и лезешь работать. Причем бригадир очень четко фиксирует. Ровно 10 минут. Через 10 минут он кричит: все, спускайся. Закончил, не закончил, но просто через 10 минут уже все выдувает напрочь.
Получается, водка входит в состав воздуха, в состав мороза.
Ну, скажем так, компенсирует. Компенсирует, и где-то она спасает. Хотя она и злобную шутку может сыграть с человеком. Потому что человек в алкогольном опьянении, он не чувствует мороза. И у нас до сих пор случается, когда человек в пьяном виде уснул в снегу, вроде как не совсем холодно, но он замерзает.
На севере, особенно на побережье северном, бомжей или бомжей принято называть бичами, не так ли? Каковы алкогольные замашки бичей?
На севере в основном живут люди, которые приехали со всех концов России. Вот в эту категорию попадают люди, которые по каким-то причинам, а зачастую, скорее всего, что это алкоголь, да, выпадают из жизни. То есть руководитель предприятия начинает принюхиваться: тебя, пардон, алкоголем пахнет, ты куда, какая работа? А человек может работать. Поэтому вот у нас на севере в основном они имеют прописку, они имеют документы, что для бомжей вот советского периода, ну, вообще нетипично, да? И их пристрастие. Ну, прежде всего, это спиртосодержащие жидкости. Есть такой стеклоочиститель «Троя». изумительная вещь. Но самая, наверное, уникальная. Такая в аптеках продается, вот 100-граммовая бутылочка. Настойка боярышника называется. Стоит она, ну, где-то чуть больше 10 рублей. И вместе с тем там 95% спирта. Надо сказать, что если ее, ну, просто вот так ложечку употреблять там утром, очень хорошая штука, она тонизирует. А зачем, собственно, ложечку, если, ну, бутылка у нас самого дешевого алкоголя стоит где-то в пределах 50 рублей, да? А здесь вот на 50 рублей можно 4 бутылочки купить. Ну, чувствуете? И главное, по качеству это ничуть не проигрывает.
Вы исследовали алкогольные замашки бичей?
Да, да, да.
С какой целью?
На достаточно длительном промежутке времени.
Как этнограф, как антрополог, как соучастник?
Как соучастник. Да, как соучастник, потому что 10 лет моей жизни были именно вот такие. И причем места концентрации людей подобного рода, они тоже известны всем. Это малосемейные общежития, которые в советское время очень сильно выручали молодые семьи. А сейчас вот огромная, небывалая категория людей живет именно вот в этих вот общежитиях. Люди, оставшиеся за бортом, которые каким-то образом не смогли войти в новые условия, попадают в категорию этих людей. И градация этих бичей тоже определенная. Есть бичи вонючие, от которых действительно воняет, и есть бичи, скажем так, которые все-таки выдерживают марку. Они, пускай не очень хорошо одеты, но они одеты во все чистое, побриты, и от них, пардон, не пахнет.
Вы покинули вот эту компанию бичей по обонятельным соображениям?
Нет, просто появилась женщина, которая поверила в меня. Дело в том, что я попал вот в эту компанию, когда разогнали мой театр. Вы знаете, вот, наверное, самая главная причина алкоголизма – это себя очень жалко. Себя жалеешь. Вот тебя приглашали в Москву работать, ты отказалась. Тебя приглашали туда, туда, туда. Ты от всего отказался во имя вот этого дела. И ты начинаешь жалеть. Ты начинаешь жалеть, и где-то еще ведь появляется, ага, вот ты ради этих актеров отказывался, но они-то все вот нормально как-то вот пристроились по жизни, а ты, и постепенно человек понимает, что он живет в большой-большой куче дерьма. Он так вот продолжает расчесывать себе раны и опускает все глубже, глубже, глубже.
Александр, изменился ли алкогольный ландшафт города Апатиты за последние 15 лет?
Изменился серьезно. Напитки появились все возможные, и в напитках недостатка нет. Единственное, что, наверное, нужно учитывать, есть строгие точки, где можно приобретать алкоголь, и есть точки, в которых алкоголь лучше не приобретать. Но выложив, допустим, там, я не знаю, за бутылку водки рублей 300, нет гарантии, что это будет непалёный продукт. Раньше ведь как было? 3,62 сообразим на троих. А сейчас выбор велик, выбор огромен. Ну и мне кажется, что... Вот помните, мы начали беседу с культурой питья. Вот этой культуры питья, ее же никто не дает. Люди зачастую просто элементарно не знают, как тот или другой напиток нужно пить.
Ну, они просто кончили школу боярышни. А женщины-северянки пьют ли наравне с мужчинами?
Ну, как и везде, очевидно. Причем есть категория, наверное, женщин, которые кичатся. Да я перепью любого мужика, и мне ничего не будет. Вы знаете, наверное, в женском алкоголизме самая большая беда. Они быстрее спиваются и гораздо страшнее спиваются. У меня есть знакомая, я ее знаю до сих пор. Причем мы познакомились лет 20 назад. Да, это была интересная, очень изысканная женщина. Работала она в горкоме комсомола. Очень интеллигентная, очень воспитанная. И потом вот начинается вот это время без времени, и она не смогла себя найти. Нет работы, нечем платить за жилье. Вместе с тем что-то не позволяет идти копаться на помойке или там искать на свалке. Сначала была попытка за счет мужчин решить свои проблемы, но не всякий мужчина выдержит пристрастие женщины, причем вот эти пристрастия, которые возрастают год от года. Потом она совсем оказалась без мужчин. без поддержки. И ее родственники предложили, давай, ежели, в общем-то, у тебя дочка, давай оформим опекунство, ты будешь на свою дочку хоть какие-то деньги получать. Но сейчас этот человек опустился вообще окончательно.
Александр, в вашем городе, в Апатитах, есть черный алкогольный рынок?
Да, и он велик. Причем про него все знают. Самогоноварение, технический спирт, который разбавляют и продают чуть дороже, чем стоит боярышник, о котором я говорил. И причем вот в том общежитии, в котором я жил, я знал как минимум 3 точки, в которые можно было обратиться именно за алкоголем. А на самом деле их было гораздо больше.
Я этим горжусь, не представляю жить без них. И пусть я разобьюсь, но не отдам этот город никому. Даже если буду вынужден начать с тобой войну. Мне что ли одному такого не будет. Пацаны поддержат меня, если она наступит. Я здесь родился, я отсюда не уйду. Буду здесь жить, любить, ведь я свой город люблю.
Режиссер и журналист Александр Аркадьев из города Апатиты в передаче «Красное сухое». Режиссер студии Марина Смирнова-Фрэтца.
Игорь Померанцев и его гость исследовали в программе «Красное сухое» алкогольные традиции города Апатиты.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях писатель, публицист, известный в прошлом политик Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Юрьевич. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели. Прошу вас, Алексей.
Итак, в Лондоне от отравления скончался бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. В предсмертном послании он обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. В Хельсинки прошел саммит Евросоюз-Россия. Переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС так и не начались из-за жестких возражений Польши. Сегален Руайяль стала официальным претендентом на пост президента Франции. Ее кандидатура утверждена в воскресенье в Париже на съезде социалистической партии. Совет Федерации России одобрил поправки в избирательное законодательство, отменяющие порог явки на выборах всех уровней. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет впервые взял на себя политическую ответственность за все, что происходило в период его 17-летнего правления. Пиночет утверждает, что переворот 1973 года, в результате которого он пришел к власти, был оправдан и служил интересам Чили. Правительство Израиля приняло предложение палестинских группировок о прекращении огня в секторе Газа. Перемирие действует с 7 часов утра воскресенья. На Украине сегодня день памяти жертв голода и политических репрессий. Во многих городах страны в храмах проходят панихиды по жертвам массового голода начала 30-х годов прошлого века. По разным оценкам, на Украине тогда погибли от 5 до 10 миллионов человек. Правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала доклад о пытках в России. В Ливане убит член правительства, лидер христианской общины страны Пьер Джамаль. В Москве за участие в акции с требованием либерализации избирательного законодательства задержаны руководитель молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Кайдар. Концерн «Газпром» сообщил о покупке газеты «Комсомольская правда». На Украине отметили вторую годовщину «Оранжевой революции», а в Грузии третью годовщину «Революции роз». Россия занимает 134-е место в мире по средней продолжительности жизни населения, заявил заместитель министра социального развития Владимир Стародубов. Британский аукционный дом «Сотбис» по просьбе российских властей снял с предстоящего 28 ноября аукциона советские ордена.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. И, конечно же, этот список может быть дополнен, и вы, уважаемые слушатели, тоже можете это сделать, ответив на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И к нашему гостю Юрию Юрьевичу Болдыреву. Юрий Юрьевич, что бы вы назвали главным событием недели?
Вы знаете, получилось на этот раз так, что я главное событие уже выбрал. У меня есть колонка в литературной газете, куда я раз в 2 недели даю свою статью. И вот эта моя статья, которая выйдет в среду, она как раз посвящена ситуации с вето Польши на соглашение между ЕС и Россией. Мне кажется, это очень интересная и показательная во всех отношениях ситуация. Начиная с того, что а так ли нам, россиянам, срочно нужно это соглашение? Ведь, строго говоря, что там ключевое может быть записано? Ключевое там может быть записано гарантии России по по долгосрочным поставкам энергоносителей Европе. А что в ответ Россия получит? Ведь даже робкие попытки Путина поставить вопрос на весеннем саммите о том, что нам нужны не просто деньги, денег у нас сейчас много, а нам нужны высокие технологии, доступ к передовым технологиям и вещи, связанные с обеспечением развития. Эти вот робкие попытки были в корне пресечены. А что еще Запад нам может дать в этой части? Он нам может дать, я имею в виду Европа, какую-то сущую ерунду, типа там облегчение визового режима. Но облегчение визового режима коснется там 2-3% населения. Меня интересуют, конечно, такие стратегические интересы большинства населения, которые лежат совершенно в другой плоскости. В этом смысле нам спешить, разумеется, с соглашением с ЕС абсолютно не нужно. И понятно, что Польша здесь выступает, я бы сказал, даже в некоторой степени прикрываясь вопросом энергетической хартии, на самом деле ее интересует газопровод по дну Балтийского моря в обход Польши. В этом смысле, мне кажется, есть очень важный урок. Это мы, когда отдавали Крым Украине в рамках Великого Союза, могли думать, что это вот ничего не значит. Я думаю, что Германия очень дорожит единством Европы, но в то же время, что будет с единством Европы через 100, 200, 500 лет, никто не знает. Поэтому Польшу они очень любят и уважают, но интересы Германии для них превыше всего. И в этом смысле я думаю, что это должно быть уроком и для Польши. Скорее всего, Германия не пойдет на то, чтобы каким-то образом отказаться от этого газопровода. И Польша, сделавшая все, как ей сказали старшие товарищи, когда она отказалась от газопровода через Белоруссию и Польшу, для того, чтобы не усиливать Белоруссию и поддержать Украину. Польша вроде сделала все, как ей сказали старшие товарищи, и оказалась ни с чем. К Польше, к полякам я хорошо отношусь, но мне кажется, это очень хороший урок будет.
То есть вы полагаете, что в будущем Польша пойдет на уступки в этом вопросе, раз для Германии это важно?
А я думаю, нас вообще-то мало должно интересовать. Это соглашение, строго говоря, не столько нужно России, сколько Европейскому Союзу.
Но я, собственно, в этом смысле и спрашиваю, не с точки зрения России, а с точки зрения европейского, так сказать, обывателя.
Тут проблема вот какая. Если бы я был абсолютно уверен в своей власти, я бы сказал, да что нам, потребители нашего газа сколько угодно, да нам нужно свой газ поворачивать на собственную газификацию, на собственное экономическое развитие. Проблема в том, что я недостаточно уверен в своей власти, в том, что она будет твердой, в том, что она не пойдет на какие-то уступки по неизвестным мне соображениям. Вот это главная проблема.
Спасибо. У нас есть звонок. Илья Семенович из Москвы. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Для меня событие дня и этой недели, уходящей с отрицательным знаком, это убийство, расправа над очередным противником российским. И то, что мы себя компрометируем в мире, опять-таки тоже с отрицательной точки зрения.
Вы имеете в виду смерть Александра Литвиненко?
Совершенно верно, да. Это как раз то самое убийство в ряду с Политковской, с другими правозащитниками в лице Ющенкова и других. Понимаете, но меня больше всего сегодня расстроило то, как отнеслась к этому событию супруга Солженицына, когда она сказала, что у нас все в порядке со свободой слова. На слово не убивает никого за это. Когда я слушательница сказала, как же так? Ведь вы посмотрите, погибают люди, убивают, травят. И нет, ничего, все в порядке. Кто, как не она, Солженицын знали о том, как преследовались при советской власти люди такого порядка.
Спасибо, Илья Семенович. Но в самом деле смерть Александра Литвиненко стала одной из главных тем недели. И в предсмертном послании он обвинил в своей гибели президента России, и официальная точка зрения российской стороны — полная непричастность России к этому делу. Как вы полагаете, как отразится на репутации России эта история?
Вот вы задали вопрос, как отразится на репутации России. На репутации России отразится так, как это будет в нашем виртуальном мире, так, как это будет раскручено. Подадут так, отразится так. Подадут иначе, отразится иначе. Что по существу, мне кажется, важнее, что по существу. Я бы разделил две эти разные смерти. Смерть Политковской, журналиста, не работника спецслужб. И смерть Литвиненко, работника спецслужб. Почему я разделил бы? Я, естественно, как и вы, абсолютно не представляю себе, кто это сделал. Да, по каким основаниям, причинам и так далее. Но надо признать, мы это хорошо знаем, что не только примитно к странам Востока, но и примитно к странам Запада и примитно к Израилю спецслужбы очень часто работают, к сожалению, в условиях бесконтрольности, и очень часто перебежчиков и предателей спецслужб так или иначе потом находят и уничтожают. Еще раз подчеркиваю, это касается и восточного и западного мира. Значит, что там связано с Литвиненком, все нюансы, является ли он предателем, не предателем, я этого не знаю, но обращаю внимание на то, что позвонивший нам радиослушатель, он даже сказал, что противников России, унесло противников Путина. Может быть, это оговорка. Вот. То есть речь идет о чем? Противников своих стран, но, к сожалению, мы видим, что сейчас в Афганистане, в Ираке происходит, и США уничтожают, и не всегда законными методами. Я за то, чтобы у нас все делалось законными методами, если это нужно. Но тут вопрос совершенно другой. Мне много раз приходилось говорить, ведь я работал над созданием системы независимого контроля за властью. В той сфере, где власть реально можно проконтролировать, и где у Запада как раз есть огромные достижения, способность контролировать свою власть в финансовой сфере. Так вот, если в этой части мы осуществили такой откат, как сегодня, ну, варварство на самом деле, мы практически отказались от независимого финансового контроля за властью. Сегодня даже счетная палата, которую вот я был одним из создателей, которой я был, она сегодня даже официально юридически прямо зависима от президента. То есть, если даже в тех вопросах, где просто и легко контролировать власть, мы от этого отказались, то понятно, что такие сложные вопросы, как вопросы деятельности спецслужб, вопросы взаимоотношений спецслужб с их же бывшими сотрудниками-перебежчиками, мы контролировать не можем в принципе. Для того, чтобы контролировать, нужно как минимум независимый парламент, а независимого парламента у нас сегодня нет. Поэтому здесь две стороны вопроса. Одна сторона, кто убил Литвиненко, не знаю. Институты нашего государства, система организации независимого контроля за властью, позволяет ли нам при желании что-то установить, причастна ли наша власть к этому или чему другому, абсолютно не позволяет. Вот это более серьезная для нас проблема.
Но это действительно гораздо глубже, чем убийство.
Чем конкретно убийство,
даже,
да.
Даже такого заметного человека, автора книги «ФСБ взрывает Россию», и, конечно, вы зрите в корень, Юрий Юрьевич, тут с вами трудно не согласиться. У нас есть еще звонки. Александр из Тверской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Меня слышно?
Да-да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что одним из главных событий этой недели было произошедшее в четверг, в День Благодарения, обвал американской национальной валюты. Пока вся Америка отмечала День Благодарения, доллар немножко рухнул. И в результате такого падения очень большое количество денег российского стабилизационного фонда, хранящегося в долларах, делось неизвестно куда.
Спасибо за вопрос. Значит, мы с вами находимся на радиостанции, финансируемой Конгрессом США. Так? Значит, я хотел обратить внимание на то, что очень хорошо, что, пользуясь микрофоном этой радиостанции, я в том числе имею возможность еще раз обратить внимание своих сограждан на то, что такую политику, финансовую политику мы проводим мы, а именно вывести из своей экономики средства в сумме в полтора раза больше, чем федеральный бюджет страны. И, по существу, отправить их за океан на развитие чужой экономики, даже такой хорошей, как экономика США, ну, раз мы находимся здесь, я должен похвалить, да, это совершенно недостойное дело. Мы должны, у нас есть глобальные проблемы, у нас есть проблема освоения шельфа, нашего арктического шельфа. У нас иссякают запасы того, за счет чего мы сейчас живем. Освоение своего арктического шельфа – это возможность направить ресурсы на развитие наших же высоких технологий. Мы могли бы связать эти деньги, подвязать к ним деньги наших пенсионеров под гарантированные государством доходы не менее 15% годовых и интенсивно развиваться. Вот то, что наша власть не осуществляет такой ярко выраженной национально ориентированной политики, именно вследствие этого мы периодически попадаем в просак, как мы попали в просак при обвале доллара.
Следующий слушатель — Владимир из Саратовской области. Добрый вечер.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Поражает контраст. Человека, отвергнувшего сомнительную карьеру шпиона, травят, обрекая на страшные муки, и в то же самое время заслуженный террорист, коминтерновец Маркус Вольф, отделывается за реки пролитой крови условным сроком заключения, а за его мирным гробом в почетном карауле шествует посол России. Непонятно.
Да, спасибо. Очень хороший вопрос. Вот я не знаком лично ни с Литвиненко, ни с Маркусом Вольфом. К сожалению, в этом смысле мир очень сложен, и мир пока не похож на такую вот единую добрую семью, в которой все строго следуют тому, что продекларировали. Я приду вам другой пример, который фигурирует в том числе в новостях этой недели. Это ситуация с Пиночетом. Вот объясните, почему Саддама Хусейна судят и приговаривают к смертной казни, а Пиночета судить нельзя? Только потому, что в одном случае есть оккупационные войска, которые позволяют этот суд вести, а в другом случае этих оккупационных войск нет, и принято специальное законодательство, для того, чтобы не позволить привлечь к ответственности. Так же, как и в нашей стране принято законодательство, не позволяющее привлечь к ответственности там, бывшего президента, нынешнего президента и будущего президента. Это несправедливо, это неправильно, но, к сожалению, современный мир в этом смысле очень противоречив и справедливым не является.
Можно и стоит сказать... ли ждать этой справедливости? Вот вопрос.
Ну, я бы сказал так. Все-таки история цивилизации в глобальном смысле – это еще какой-то медленный, половинчатый, с откатами, не в смысле денег, а в смысле поворотов назад.
Справедливости,
но
да?
Постепенный путь к какому-то, в общем, все-таки большему человеческому достоинству и справедливости. И это дает надежду, потому что если это путь во что-то другое, то, в общем, ради чего мы растим детей и пытаемся в них что-то вложить.
Минувшая неделя была, можно ее назвать, неделей революционных дат. В Грузии годовщина революции Рос, на Украине годовщина оранжевой революции. Как вы полагаете, можно сейчас говорить о каких-то долгосрочных глобальных итогах этих событий в республиках бывшего СССР?
Опять же, прошу прощения за то, что повторяюсь, все получается очень сложно. И ни для кого не секрет, что очень многие события тесно связаны не только с волей народа, но и с глобальными интересами держав, раньше состязавшихся на поле идеологии, на поле вооружения и так далее, сейчас состязающихся на поле контроля за мировыми ресурсами. Значит, нам не надо очень расстраиваться от того, что бывшие союзные республики отворачиваются от нас. Посмотрите, что делается в Латинской Америке. Латинская Америка сплошь и рядом точно так же отворачивается от США. Есть некие общие законы, когда те, кто были зависимы, пытаются отвернуться от того, от кого они были зависимы. Нам нужно быть собранными, четкими и проводить свои интересы.
И стремиться к справедливости.
И стремиться к своей справедливости.
Спасибо большое, Юрий Юрьевич.
В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель, публицист, в прошлом известный политик Юрий Болдырев.
Ну а мы на этом завершаем на волнах Радио Свобода цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы Радио Свобода, продюсер Александр Орлов-Сокольский, инженер эфира Вадим Ковалев, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
3 декабря на волнах Радио Свобода очередной цикл передач «Свободный день», как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях первый мэр города Москвы, президент российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию Гавриил Попов. Ведет программу Михаил Соколов. Следующий повтор в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь на волне свободы.
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Леттер убивал свои жертвы, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.